Глава 74. Шене – зеленый буржуазный городок. Чистенькие улицы, обнаженные деревья. Ветер играет опавшими листьями. Ни капли воды на улицах. Здешние обитатели, казалось, живут вне времени, вдали от бурных волн Сены и загрязненной среды. Шарко, Люси и группа во втором автомобиле направлялись к восточной границе коммуны. У Франка наконец-то возникло чувство, что виден конец туннеля, отверстие, из которого хлынет не свет, а мрак. Он это знал. Участки с домами шли один за другим, защищенные системами безопасности и воротами. Владения Марка Грифона находились в конце улицы, окаймленные лесом, отгораживающим территорию для гольфа и конные заводы. И обнесенные высокой стеной из розовых и коричневых камней, доставленных, похоже, из Британии. И речи не было о том, чтобы предупредить о своем визите и действовать деликатно. Один из копов прислонил телескопическую лестницу к задней части стены, выходящей в лес, и, взобравшись наверх, тут же спустил другую лестницу по ту сторону. Через минуту они уже шли по ландшафтному саду во главе с Шарко. Быстро обогнули большое здание, строение из категории многомиллионных инвестиций. Никакого автомобиля на подъездной аллее. Никакого света в доме. Дурной признак. Возможно, Грифон, прихватив малыша, пустился в бега. Не издавая ни звука, копы исследовали ультразвуком бронированную входную дверь. Крепкая штука. Потребовалось 5 минут и 50 ударов тарана. Про эффект неожиданности можно было забыть. С оружием на изготовку они проникли внутрь. Их встретила только тишина. Осторожно обследовали все комнаты, поднялись на второй этаж, проверили все укромные уголки. Грифона нигде не было, хотя его машина мирно дремала в подземном двухместном гараже. Может, он улизнул на второй машине? Откуда им знать? Шарко зашел в гостиную, охваченный невероятным ощущением пропитавшего все вокруг одиночества. Высокие потолки, каменные стены, огромный стол без скатерти с единственным стулом, стоящим посреди пустого пространства. Он оглядел мрачные картины. Живопись мастихином с его рубцами, чудовищность Гойи, где смерть берет верх над жизнью, а лица с выпученными глазами и гримасничающими ртами, кажется, хотят в вас вцепиться. Его взгляд задержался на одном из полотен. Бушующее море, монстр, вроде великана-людоеда, стоит на перевернувшемся судне, пожирая младенца с деформированным телом. Уж не был ли сам Грифон этим людоедом? Дом не производил впечатления гостеприимного, а учитывая произведения на стенах, вряд ли сюда кто-то приходил. Кабинет с такими же отвратительными картинами показался ему строгим. Книги в библиотеке касались только медицины, препарирования, эмбриологии. Чуть дальше анатомические атласы, грубые и омерзительные в своей демонстрации жуткой уязвимости человека. Только плоть. Еще дальше указывала на вас обвиняющим пальцем статуя существа, у которого были видны все мускулы и кости. Человек, с которого живьем содрали кожу. Один из коллег появился у него за спиной и попросил идти за ним. Они присоединились к Люси в конце длинного коридора. Она открыла дверь, за ней была другая, тоже стальная. Шарко приказал взломать дверь. Задачка оказалась не менее трудной, чем проникновение в дом. Снова ступени, уходящие под землю. Какой мрак ждет их на этот раз? Какие новые кошмары оставил за собой Грифон? Шарко прищурился, и на него навалилась тоска. В момент, когда он поставил ногу на первую ступеньку, перед ним предстало лицо Бертрана Лесажа, прилипшее к стенке цилиндра. Пузырек воздуха на правой ноздре. Много раз эта сцена возникала в его голове, в том числе и во сне. Он почувствовал руку у себя на спине. Люси позади него. «Ты в порядке?» В любом случае хуже уже некуда. Он нажал на выключатель и вместе с женой принялся спускаться. Повернул направо, держа оружие в руке, и был ослеплен яркой белизной, хлестнувшей в лицо. При виде своего открытия он застыл, лишенный способности выдавить хоть один звук. История началась в этой дыре. В дыре она и закончится.